Фон Штейнбок присутствует? — громко спросила геометричка, глядя прямо перед собой и подняв подбородок, словно исторический деятель, но уже, конечно, не утопист. Класс несколько секунд переглядывался в недоумении. Потом блатняга Сидор хихикнул, и класс заржал. — Юному организму все смешно, палец покажи, обхохочется, а уж от фон Штейнбок просто лопнет. — Я спрашиваю, присутствует ли на уроке ученик по фамилии фон Штейнбок? Еще выше вздернула голос энтузиастка Дальнего Севера. — У нас таких нет, Элеодора Луковна, — пропищала сквозь слезы староста Вика Прячникова. — Нет, есть! — геометричка захлопнула классный журнал и завизжала. — Есть псевдоученик, который скрывает свое подлинное лицо, падая, как яблоко недалеко от яблонь в вишневом советском саду, где лес рубит, а щепки летят, и где молоток за пилу не ответчик. Косинусом строим гигантские гипотенузы, выращиваем арбуз в квадратно-перегнойном гнездовье под руководством великого вождя, лесозащитными полосами меняем течение рек, а змеиные поголовья врагов народа гнилостным зловонием смердя вползает в дружную семью народов. Геометричка так жутко вопила, с белыми от ненависти глазами, что класс испуганно притих. Вдруг произошло совсем уж нечто странное. Элеодора Луковна схватила самое себя за груди, левой рукою за левую, правой за правую, и сжала беззащитные молочные железы с миной совершенно непонятного девятиклассникам отчаяния. Удивительно, даже это никого не развеселило. — Встань, фон Штейнбок! — сказала геометричка вдруг уставшим, осевшим, как будто даже виноватым голосом.
Сен-Симон, Фурье и Радищев ободряли. — Встань, фон Штейнбок, наш бедный собрат. Имей мужество, если не имеешь убеждений. Лаврентий Павлович напротив хремодовал не вставать. — Знать, мол, ничего не знаю. Преподавайте, мол, геометрию, вонючая сучка, и не лезьте в чужую компетенцию.
Гули и Людочка ротиком делала «О!» бровками птичку. Сидор раскрыл гнилозубую пасть в застывшей гримасе великого шухера. Скрипнула дверь. И в класс пахнуло ароматом третьего сангородка, пережаренным, затертым, закатанным тюленем салом. Влезла пышущая туберкулезным румянцем мордочка в цветастом блатном платочке. Мордочка стала подмигивать то ли обоими глазами и звать за собой в коридор, но мальчик долго не понимал или не хотел понимать, что и эта мордочка явилась по его душу, что сегодня весь денек выдался по его душу.
— Толечка, а я за тобой, пойдем, Толечка! — всхлипнув, позвала мордочка.
И тогда, наконец, фон Штейнбок узнал дворничку из их барака. Вспомнил и носик ее, частично уж съеденный то ли волчанкой, то ли простым колымским сифилитическим комариком. В переулке синим и полуслепом от солнца скульптор Ради Аполлинарьевич Хвостищев смотрел вслед удаляющейся чайки и думал, а чего ж этот тип? Его натура, этот бес, вызвал такие отчетливые воспоминания, и случатся ли они вновь на следующем сеансе. Подъехал Ваня, не слезая с седла, угостил скульптора сигаретой Лаки Страйк. — Вот тебе и бес! — хохотнул он. — Бесовский шоферюга!
— Шоферюга?
— удивился Хвостищев. — Именно! Сам видел, как он сел за руль. А в машине и нет никого. Хилый это бес, Радик. Обыкновенный хамовоз из Гона, а может быть, даже из дворца Бракосчитани.
Закат империи, — сказал Хвостищев Ване, и тот, согласившись, газанул к проспекту Мира наводить порядок.
В переулке синим и полуслепом от солнца летал тополиный пух, по которому я догадался, что наступило лето. Что же это со мной? Я никого не люблю, Аппетит хороший, интересуюсь пирожными, шоколадками. Часами могу говорить о карбюраторах, карданах, вкладышах, поршнях. На письма не отвечаю. Читаю вздор, слушаю радиостанцию «Маяк», а ведь это уже предел человеческого падения. Все разрушается временами, думаю я. И это единственная фундаментальная мысль, которая приходит в голову. Человеческие особи соприкасаются, думаю я, глядя из окна машины, на вечерние, полные надежд встречи у метро, на все эти сцены, что еще недавно так меня волновали. Солнце стало позже садиться, думаю я, глядя на вечерний горизонт, который всегда вызывал во мне призрак любимой Европы еще недавно. Океан загрязняется, думаю я, это доказал Хейердал. И вижу отвратительные черные колобашки с белыми присосками, сгустки мазута вместо слепящего, орущего, уносящего вдаль океана. Без мысли, без чувства, без ясных намерений я захожу в телефонную будку, в которой пахнет, как в летнем сортире. В сущности, думаю я, нет ничего отвратительного в запахе мочи, нужно только привыкнуть. Вспоминаю чей-то рассказ об ужине в ресторане «Актер», где какой-то деятель, склонный, видимо, к афористичности, разглагольствовал. «Нация, которая мочится в телефонных будках, не готова к демократии». Проблема тогда закружилась, будто карусельная лошадка вокруг этого свеженького афоризма. Тут якобы вмешался писатель Пантелей и заявил, что «вынужден не согласиться». Он, Пантелей, якобы не раз видел по ночам в Мюнхене и в Осло господ, оскорбляющих телефонные будки. А между тем мюнхенская нация достигла больших демократических успехов, не говоря уж о нации Ословской. «Более того, — вскричал, оказывается, Пантелей, якобы задетый афоризмом за живое, — если уж хотите нараспашку, я сам неоднократно мочился в молодые годы в телефонных будках петроградской страны». А ведь я был и остаюсь настоящим демократом и либералом. Говорили, что за столом воцарилось обескураженное молчание, и проблема с деревянным скрипом затормозилась. Да пошли бы они все подальше, — подумал я. И с недаемой жарой, тоской и вонищей прочел номер, записанный на стенке прямо над аппаратом. 226-41-56. Номер был записан тремя способами. Первые три цифры шариковой ручкой, две последующие губной помады, а заключительные выцарпаны острым предметом. Упрямый ноготь, должно быть, завершил дело. Важнейшее качество человека — это упорство. 226 — это две группы бакинских комиссаров. 41 — номер моей ноги. 56 — вот теперь... Сырость, молодость, год самсика. Вот и запомнил. Теперь могу звонить из любой будки. Баку, нога, саксофон. В этот, а не в какой-нибудь другой день, на солнечной стороне, в переулке, загроможденном новыми кооперативными домами, жалкой, обмоченной будки на расплавленном асфальте, рядом со ослепительно неподвижно горящими на солнце фиатами под июньским пушным снегопадом, я, лирический герой этой книги, стал набирать эти цифры, и вдруг мне показалось, что аппарат стал живым, и палец мой всякий раз влезает не в лунку диска, а в дрожащую мякоть. «Э-э», — подумал я тогда, — «вот они, опять фокусы абстиненции. Дрожание мякоти и ток по проводам, стремительный и прерывистый, мышиный бег моего загнанного биотока по чудовищному лабиринту столичной телефонии. Куда же он бежит? Куда же мы плывем?» В конце переулка появилась знакомая расхлябанная фигура. Вышла из подъезда, разом сверкнули четыре медных пуговицы на пиджаке. Мой биоток наконец добежал, уткнулся лбом, как теленок, в мембрану, начал давить, жалобно мычать, умолять. Какая нежность, Жалость, какое сходство со сперматозоидом, какой одинокий шарик с хвостиком.